Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается, и пришла пора задавать вопрос неофита. Меня зовут Александр Ананьев. Традиционно в понедельник в одно и то же время я задаю свои не всегда умные, не всегда глубокие, но всегда искренние, надеюсь, вопросы своим дорогим собеседникам. И сегодня приветствую в студии человека, не знающего горечи обид. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Клирика храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицыно города Москвы, священника Романа Федотова. Отец Роман, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогой Александр. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Сначала, конечно, стоило бы озвучить тему, но я хочу копнуть сразу глубже. Скажите, вы же никогда не обижаетесь на людей?
С самого своего детства, дорогой Александр, я обижаюсь на людей. Вот помнится, мне сижу я в песочнице, вот, подошли ко мне, отняли у меня совочек, отняли у меня формочку, и бегу я к маме, плачу, ну, горькими слезами, обнимаю ее, и она меня жалеет, и мне становится как-то спокойней и хорошо. Потом вспомню и школу свою, вот я немножечко плохо видел, у меня была близорукость, и я носил очки. Ну, это, как всегда, повод для такого, как называют сейчас, буллинга, да, тебя толкают, где-то, может быть, тебе говорят, вот ты такой-сякой, вот, ну, или какую-нибудь кличку тебе дадут. У меня такая была погоняла, как говорят, отец Федор. Не знаю почему, но, может быть, кто-то во мне будущего священника прозревал, да, за мои такие, эти миролюбивые
это
беседы.
Это как дядя Федор.
Ну, может быть, да, скорее всего, они это имели в виду. Ну, а уж до какого цинизма доходят обиды у взрослых, это, наверное, даже и, ну, страшно представить. Вообще, обидеть человека очень легко и, ну, как очень сильно может ранить душу одной там или, ну, слово, например, очень больно.
Слушайте, я ведь в чем дело-то? Принес вам в клюве утверждение, которое хочу, чтобы вы либо подтвердили, либо опровергли. А сегодня утром, буквально, мне пришло в голову, что христианина невозможно обидеть. Если же человек обижается, значит, он либо в этот момент отключил в себе функцию «христианин он», либо вообще не является христианином. Потому что что такое обида? Логика моих рассуждений. Обида — это уязвленное самолюбие. Это я в центре мира, которое пошатнулось из-за действий другого человека. Человека, которого ты должен на самом деле любить. Человека, которого ты должен на самом деле принимать. Человека, которого ты должен на самом деле прощать за главные буквы. Трехлетний малыш не может обидеть свою маму, понимаете? Потому что мама его любит. Я просто... Абсолют человеческой любви — это любовь мамы к своему маленькому ребенку.
Не согласен. Она же в 3 года я
вылил,
да, мамины духи. Их тогда было очень тяжело достать. Шанель номер 5 и себе на голову. Я долго пах, там, 2 или 3 недели. Мама меня нюхала уже, потом успокоившись. Но я ее очень обидел. Она говорит, что я плакала. Папа с таким трудом достал вот это сокровище в те советские годы.
То есть...
Так что можно.
Фантастика. Вот об этом я хочу сегодня порассуждать. Понятно, что какого-то однозначного ответа на все это нет и быть не может, но мне интересно ваше вот рассуждение на сей счет. Давайте сначала о человеческом, так сказать, срезе обиды. Что это такое? Википедия утверждает, что обида — это событие, которое оценивается как несправедливые и оскорбительные действия для ущерба, для чести, для статуса. Абсолютно антихристианское понятие, лишенное всяческой духовности.
Ну, некоторые действительно так полагают, что вообще христианство, оно как бы так вот покушается на этот последний оплот вот человеческого достоинства, потому что обида, как некоторая такая защитная реакция, может быть, да, своего доброго имени. И мы же знаем вот эти замечательные слова Евангелия, что «любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас».
Вот же, прямым текстом.
Прямым текстом. И в чем же здесь, вот, как говорится, нерв? Вот у Шукшина есть такое замечательное произведение, оно называется «Обида». И там вот герой, его, по-моему, звали Сашка Ермолаев, вот он приходит со своим ребенком маленьким в магазин, и на него начинаются такие страшные какие-то поношения, что вот он там, по-моему, ограбил этот магазин, что-то сделал, непристойно себя как-то вел. И это действительно напрасно, потому что он начинает оправдываться. Это в общем-то, все не так. И при ребенке, и при жителях того населенного пункта все это происходит. И он в таком вот раздраве идет домой и чуть ли не берет молоток для того, чтобы вот отомстить. И вот в последний момент какая-то там счастливая случайность, он не хватается за него. Вот, и в итоге все заканчивается хорошо. Это вот одна история. А вторая история, вот лично моя история, я был еще тогда молодым священником, и меня направили служить в Ивано-Вознесенскую епархию, и там на границе Владимирско-Ивановской области до сих пор находится деревня Филяндина. Там очень красивый храм Никола Владимирский переход, так он называется, и домик священника. Он одинокий совершенно домик, летом приезжают иногда отдыхающие, москвичи. И вот однажды к этому домику подошел очень нетрезвый человек, где жил, конечно, я со своей супружницей дорогой, да, со своими детишками, их тогда было еще только двое у нас. И у нас была такая замечательная собачка, Умка мы ее называли, она такая была белая, похожа немножко на медведя. Вот, и он в таком вот непристойном состоянии начал какие-то извергать ругательства в адрес вообще священника, в адрес моей семьи. Ну, я как-то так наблюдал, думаю, ну, вот надо как-то сдерживаться. Вот, ну, когда он уже отвязал эту собачку, вот, и отпустил ее, а я тогда еще не успел сдать оружие, которое у меня тогда на руках находилось, такой помповый дробовик 12-го калибра, это можно, в общем-то, страшно представить. Я схватился вот действительно за оружие, будучи, вот, так сказать, священником. Слава богу, что я потом отдал его разрешительную эту систему. И у меня была такая обида, которая вообще не позволяла мне даже как-то подумать о том, а вообще, что будет потом. Что будет потом, если я сейчас, ну, как священник, например, не дай бог, убью человека, да, для меня это значит, ну, автоматически, да, запрещение там священнослужений навсегда, и, конечно, уголовная ответственность, да, я сам разлучусь со своей собственной семьей, но тогда этот человек просто лежал вот так вот, да, вот перед входной дверью, развалившись, да, и что-то там кричал в адрес детей, в адрес жены, а этот тон, после чего ты сразу вспыхиваешь, да, когда самое дорогое, самое сокровенное, любимое. И вот эта вот какая-то скорлупа, она действительно меня вот окружила, и я вот вырвался, вот, прям вот смотрю на него таким гневливым взглядом, я тебе сейчас, он говорит, ну давай, там, а что там, так сказать, и вот, вот только взгляд на купол храма как-то меня сразу вот вразумил, успокоил, я до сих пор благодарен Богу, что в этот момент стресса, да, какой-то критический момент. Хотя вот сейчас обсуждено, а то, что здесь такого было, да, ну, можно было как-то по-другому отреагировать. Есть люди, которые на это смотрят как-то из окна, во всяком случае, не пересекая вот этой опасной границы, не хватаясь за оружие. Поэтому это было очень тяжело. И так вот вспомнить евангельские слова в тот момент, и я думаю, в жизни многих людей были такие моменты, когда ситуации очень неоднозначные, и трудно остановиться, трудно не обидеться. Дорогой Александр,
у вас есть в жизни люди, которым, мужчины, которым вы не подадите руки, потому что есть повод?
Наверное, таких людей сейчас нет, потому что...
Что вы с ними сделали?
Ну, наверное, с некоторыми из них время меня разлучило, обстоятельства. Вот мое служение священническое, да, как-то вот я забыл об этих людях, я с ними уже. Но, честно говоря, наверное, такой вот обиды, которой бы я... Знаете, как говорят святые отцы, если ты на страшном суде не простишь этого человека, когда ты скажешь, Господи, вот накажи этого человека, пожалуйста, вот, потому что он меня очень обидел. А ведь это мы, бывает, знаете, в нашем таком православном сознании желаем такой божественной справедливости, чтобы огонь, сказать, вот, попалил этого человека и все, что с ним связано, божественной правдой. Ну, вот, наверное, таких все-таки людей не было. Хотя видит, наверное, Господь немощь каждого человека, может быть, его какой-то характер, и знает, что, вот, например, он не может выдержать больше, чем вот, в чем в нем есть. И, может быть, милостью ограждает от вот каких-то таких критических каких-то ситуаций. Хотя потенциально, гипотетически, да, я вот представляю, что, да, наверное, может быть такой человек, который мне нанесет там, какую-то смертельную страшную обиду, и мне будет его очень там тяжело простить.
Справедливость, я сейчас понял благодаря вам, это ключ к пониманию того, что такое наша человеческая обида и чего она на самом деле стоит. Обида — это реакция на то, что с тобой поступили, как тебе кажется, несправедливо. При этом я снова и снова вспоминаю высказывания мудрых старцев о том, что справедливость есть только у Бога, и справедливость Бога — это любовь. В жизни справедливости нет и быть не может. И если с тобой поступают несправедливо, это правило, и это нормально. И христианин это понимает, принимает и отпускает с миром, и его поэтому невозможно обидеть, да или нет.
Посмотрите, ведь христианин еще одновременно является и гражданином, да, своего собственного отечества, и о принципе справедливости они, в общем-то, прописаны в ряде законодательных актов, другими словами, во всех практически, да, федеральных законов, в том числе и Конституции, да, вот справедливость – это один из основных принципов, да, за, например, преступление необходимо, да, сказать, наказание. Вот. Бывает так, что каких-то людей вообще не останавливает закон Божий и даже голос совести в их сердце, да, и тогда включаются законы вот справедливости, человеческой справедливости, справедливости, которая вот контролирует, должно контролировать государство. Вот, и поэтому кто-то боится, да, что наступят санкции после определенных там действий, и человек, значит, так вот, как, насколько это возможно, государство, казалось бы, контролирует эту очень такую, ну, непростую сферу. А что касается, наверное, христианина, ему, наверное, в принципе, любому человеку где-то хочется восстановления такого, я бы сказал, наверное, райского блаженства, где действительно царствовала повсеместно божественная справедливость. Но беда-то заключается в том, что вот эта вот несправедливость, она как раз зашла-то через грех в наше человеческое сердце. И вот в нашем таком поврежденном естестве происходит вот преломление вот этих, да, светлых лучей божественной правды, в общем-то, через призму собственных каких-то страстей. И вот здесь начинаются как раз самые проблемы. Мы знаем действительно вот это очень интересное выражение, что справедливость, она вообще распята на кресте. И когда человеку иногда говорят, вот, отцы, ты готов, вот, говоря о справедливости, сам зайти, да, на крест, и, потому что Господь приносит себя, да, в жертву вот, действительно вот этой божественной справедливости, чтобы за нас принести вот этот искупительный подвиг. Вот, мы же совершили это страшное преступление. Поэтому здесь настолько глубокие вопросы, настолько там долгие рассуждения. Но, знаете, мне вот нравится такое слово, вообще вот это слово само «обиделся», да?
Обидел себя.
Обиделся, да, вот обидел себя, то, что вот, как говорится, вот эта приставочка «ся», это вот... вот
возвратный суффикс.
Да, да, ну, как местоимение, если «себя» там, да, то mm-hmm. ты, в общем-то, по сути дела, сам начинаешь мучиться, и тебе, может быть, даже начинает, опять же, нравиться. Вот я просто позволю себе немножечко, прям полминутки процитировать Федора Михайловича Достоевского в «Братьях Карамазовых». Он так пишет: «Ведь обидеться иногда очень приятно, не так ли? И ведь знает человек, что никто не обидел его, а что он сам себе обиду навыдумывал и налгал для красы, сам преувеличил, чтобы картину создать, к слову, привязался и на горошинке сделал гору, знает сам это, и все-таки самый первый, обижается, обижается до приятности, до ощущения большого удовольствия, а тем самым доходит до вражи с истиной». Я, знаете, вот еще вспоминаю этот замечательный мультик «Попугай Кеша», когда он вернулся, да, вот его выгоняют, ну и ладно, вот, ну и обиделся я там, да, ну и вот и буду, ладно, тут вот во дворе гулять вместе с этой вороной. Ну и действительно, думаешь, господи, ты лом кайф даже от этого состояния.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопрос неофита на радио «Вера». Говорим сегодня об обиде и того, насколько обида неприемлема для стремящейся к совершенству души христианской. А священник Роман Федотов сегодня в гостях, клирик храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицыно, города Москвы. Спасибо вам за цитату, она очень точная, очень уместная. Я приведу еще одну. Она принадлежит одному из священников, который тоже здесь бывал, в студии радио «Вера». «Обидчивость, — говорит он, — это дверь ко всем смертным грехам, озлобленность, ненависть, уныние, отчаяние, вражде, мстительности и ее величество гордости, которая пышным цветом расцветает в человеке». Хорошо сказано, и главное — точно. Однако это не дает ответа на вопрос, равно как и ваша цитата. А че это так приятно обижаться-то? Почему? Ничего хорошего не происходит. Обида — это боль, уязвленное самолюбие, это рана поперек всего сердца, возможно, даже задета печень. Почему приятно обижаться? Или это уходит корнями в то, что любой грех доставляет тебе сиюминутное удовольствие, разрушая тебя постепенно?
Знаете, здесь какая-то тайна совершения греха. Однажды мне пришлось беседовать с одной женщиной такого очень легкого поведения. Она там пришла в храм, и она вот говорит: «Вачка, а вы знаете, что, ну, мне вот, в общем-то, уже никакого особого удовольствия это, в общем, процесс не доставляет, а вот мне нравится то, что люди падают, что я отнимаю вот у них вот семью и собственных детей, а что они становятся, в конце концов, такими же, как и я. Вот я заражаю вот этой вот болезнью». И, наверное, где-то там вот дьявол вдалеке, он смотрит, да, и понимает, что вот грех, он, ну, противоречит вообще замыслу Божию о человеке. Ну, грех, ну, вообще наполняет все, что, ну, противно нашему вот естеству. И поэтому вот такое вот какое-то мистическое определенное действие происходит, да, что, как нам кажется, что вот, наверное, это состояние такое естественное и оградительное в каком-то смысле, обида, а на самом деле оно создает вот какой-то вот забор, какую-то такую скорлупу, когда человек уже не видит, абсолютно бывает, никакого выхода. Вот, кстати, ну, обида вообще может довести даже до самоубийства человека. Вот, когда человек вообще не готов прощать, там, я не знаю, там, никогда, годами и каким-то не там десятилетиями. Знаете, мне иногда вообще удавалось увидеть какие-то страшные картины, когда отпеваемые людей приходят, человек, и плюет в гроб и говорит: «Ну, подох ты». И я говорю: как вы так? Я говорю: «Ну, может, не надо, говорит, вообще отпевать, говорит, этого человека». Говорит: «Он там убил, сказать, свою мать, он там убил своего, сказать, всю свою семью, вот так вот ему и надо». Вот. И я не знаю, я просто реагирую на это какими-то мурашками на теле. Мне становится плохо, мне не хватает воздуха, потому что, во-первых, это ненормально, непривычно священник. Обычно люди с благоговением как-то заходят в храм, да, ну, вот сейчас отпевать будем, батюшка, вот тут венчик положил, да, а тут вот так вот. И ты понимаешь, что это какое-то такое, какое-то сатанинское состояние, да, какой-то просто ужас, и как будто вот что-то такое склизкое, страшное вот зашло даже в храм.
Ну почему же сатанинское? Я недавно разговаривал со священником, но это был очень тяжелый разговор. Со священником, мать которого убил человек. И я, набравшись дерзости, спросил его, говорил ли он с этим человеком. Хотел бы он поговорить с этим человеком, что он ему сказал или что сказал бы. На что он, помолчав, ответил, что я не готов пока говорить с этим человеком. И я его могу понять. В этом нет ни капли сатанинского. В этом есть дикая боль. Поиск прощения, да, то есть поиск какой-то любви к этому человеку, вопреки всему и несмотря ни на что. Но по-человечески готов говорить? Не готов. Готов простить? Не готов. И это нормально. Обида? Да, это обида. Чистой воды. Достойна ли эта обида христианина? Вопрос открытый, Но то, что это нормально, это бесспорно. Но это как если тебе воткнут ножницы в руку, тебе будет больно. И ты не можешь думать в этот момент ни о чем другом, кроме того, что у тебя сейчас ножницы торчат в ладони.
Знаете, я пытаюсь отбиться еще одной цитатой. Владыки Антония Сурожского, он приводит в своей книге два таких, по сути дела, документа, да, о том, что в одном из лагерей Дахау немецких, там очень как бы так, жестко разговаривали с людьми. То есть вот поэтому там было письмо одного человека, который перенес просто муки, издевательства. И вот он пишет, этот умерший уже человек: «Мир всем людям злой воли. Да пристанет всякая месть, всякий призыв к наказанию и возмездию. Преступления переполнили чашу, человеческий разум не в силах больше вместить их, неисчислимый сонмы мучеников. Поэтому не возлагай их страдания на весы твоей справедливости. Господи, не обращай их против мучителей грозным обвинением, чтобы взыскать с них страшную расплату. Воздай им иначе. Положи на весы в защиту палачей, доносчиков, предателей, всех людей злой воли, мужества, духовную силу мучимых, их смирение, их высокое благородство, их постоянную внутреннюю борьбу и непобедимую надежду, улыбку, осушавшую слезы, их любовь, их истерзанные, разбитые сердца, оставшиеся непреклонными и верными перед лицом самой смерти, даже в моменты предельной слабости. Положи прощение грехов как выкуп ради торжества праведности. Прими во внимание добро, а не зло, и пусть мы останемся в памяти наших врагов не как их жертвы, не как жуткий кошмар, не как неотступно преследующие их призраки, но как помощники в их борьбе за искоренение разгула и преступных страстей». Удивительно, да, что этот человек, которого замучили, убили, он думает в этот момент, да, о спасении души этих палачей. Я вот вспоминаю еще княгиню, там, преподобную мученицу, княгиню Елизавету Федоровну, да, которая перед императором ходатайствовала, да, об смягчении наказания человеку, который убил ее мужа, генерал-губернатора там, Москвы, Сергия князя. Вот поэтому, конечно, это очень тяжело понять, но, наверное, вот верх христианской добродетели, он все-таки заключается в прощении обид. Нам, наверное, трудно понять это, потому что наше сердце, оно постоянно в каких-то мучениях, в каких-то житейских волнах находится, и будь вот какая-то провокация совершенно непредсказуема, она вот может, кстати, в храме произойти, да, когда человек вот, там, что-то привык к своей какой-то обстановке служебной, да, и вдруг вот здесь вместо благословите, там подскажите, да, тебе тут от какого-то хамства. И мы, кстати, нередко
даже,
видим.
Даже не столько хамства, сколько у меня иной раз, знаете, бывает дикая, даже не дикая, обида на священника, вот, которого я люблю. Uh-huh. То есть ты приходишь к нему на исповедь, и тебе надо поговорить, а разговор не складывается, и он там спешит, или вообще не смог с тобой поговорить. Вроде как ты все понимаешь, да, ты знаешь, что он тебя любит, а вот все равно есть какая-то обида. Вот не уделили тебе времени, несправедливо с тобой поступили, ты так хотела, а тебе не дали.
Знаете, говорят, расковырял обиду, да, и она вот как вот кровоточивая рана, это она так сразу не пройдет.
Да.
А иногда ранки-то бывают, они уже превращаются в какой-нибудь там атопический дерматит, который вообще мешает просто жить человеку.
Помните, когда мы детьми были, вот на велосипеде коленку обдерешь, а потом там она за болячка такой покрывается, а ты эту болячку потом ковыряешь, она долго-долго не заживает.
Да-да, и поэтому вот дьявол-то, конечно, пытается разрушить вот эти добрые, прежде всего, отношения между людьми и между тем более священником и прихожанами. Это вообще иногда к очень трагическим последствиям приводит. А при этом священник, ну, так может говорить, ну да, ну я ведь вот, ну, тороплюсь, там два крещения еще, там, да, мне нужно поехать на студию «Радио Вера», там записать передачу, а вы тут не понимаете, вот такие глобальные вопросы, там у меня семья, там кто-то, матушка там заболела, или там дети, они могут так сейчас пойти в школу, и вот-вот, и все это, а человек думает только вот, ну, а нет, а меня били, меня не выслушали, я тоже так долго шел, так долго ждал этого разговора, и вот у одного правда своя, у другого своя правда, а в итоге ссора бывает, расставание.
Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация, а через минуту продолжим разговор об обидах, поговорим о том, что делать с обидевшимся человеком, оставить его в покое или попытаться как-то что-то помочь ему, себя самого не обижать. Как самому перестать обижаться? И, в конце концов, вот как вы, отец Роман, считаете, действительно ли обида убивает в буквальном смысле, как о том говорят притчи Соломоновы, например, и как о том свидетельствует история Акакия Акакиевича Башмачкина и свидетельство врачей, которые утверждают, что, между прочим, онкология является причиной накопившихся в организме обид. Это, между прочим, практически... Официальные медицинские источники, британские ученые утверждают. Вот обо всем этом мы поговорим через минуту полезной информации. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера» продолжаются. Священник Роман Федотов, клирик храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицыно, города Москвы, я Александр Ананьев, говорим сегодня об обидах. Что делать с обидевшимся на тебя человеком? Знаю по себе, есть ситуации, их очень много, когда... бесполезно подойти и сказать: слушай, прости меня, я тебя обидел, это было неправильно. В состоянии обиды человек тебя не услышит, будет очень остро реагировать. А ничего не делать тоже как-то неправильно. Молиться об этом человеке мы, в принципе, призваны вне зависимости от того, обидели мы его или нет. Ничего не делать, отец Роман.
Ну, знаете, это работает, последнее, о чем вы сказали, потому что Господь, безусловно, хочет мира между всеми людьми. И вот то райское состояние между Адамом и Евой – это действительно состояние любви, дружбы. И когда мы начинаем просить не о каких-то там земных вещах и удовольствиях, а о деле спасения, о том, чтобы человек, которого мы обидели, успокоился, чтобы он какой-то пришел, такое духовное равновесие. Эта молитва очень сильная. И, знаете, вот как в Псалтире говорится: «Возверзи печаль свою на Господа, и то тебя припитает». Ты сам находишься, в общем-то, в таком состоянии ужасном, что ты накосячил, как говорится, да, что вот привычный мир разрушен. Ну, не знаю, же, как ребенок, да, вот к маме же не подойдешь, мама плачет, например, там, да, или жена вся в слезах рыдает, вот какую-то потянуть тебя за язык, какую-то гадость сказать. Для тебя вроде ерунда, фигня какая-то, да? А ее это маленькое какое-то слово там, да, обидело. Вот недавно ко мне тоже женщина пришла и говорит: ну, батюшка, вот там меня... Ну, это вообще бывает часто, женщины об этом говорят, да, что меня муж вот там с кем-то сравнивает, там, с другой женщиной, с какой-то. Так обидела человека, да? Вот это, конечно, тревожащий очень фактор, но вот там... Человек не месяц не разговаривает, там, может и больше не разговаривать. И это ненормальная ситуация, потому что, например, в семье это ощущать начинают уже другие члены общества, да, например, дети, да, как-то им неловко, они даже не знают, куда деться, смотришь на их глазки, так кто-то какие-то, может быть, уже со своей детской стороны начинает предпринимать действия, там, да, берет маму, ручку мамы, ручку папы, там, как-то их соединяет, или там пирожное принесет маме, вот, или там сказать, плакать начинает, наоборот. Ну, то есть это действительно ситуация, которая не должна продолжаться. Знаете, опять же, в Священном Писании, я не помню дословно, есть такие слова, что «да не сядет вот солнце во гневе вашем». То есть наш вот духовник, почивший, схиархимарит Гурий, духовник Новоспасского монастыря, он нам всегда так говорил с женой. Говорит, если вы и поссоритесь, то непременно до захода солнца постарайтесь обязательно примириться. Я думаю, а почему именно до захода солнца? Ну, что-то за такое какое-то вот непонятное рассуждение. А потом, когда я вот уже засыпаю, у меня такие рождаются вообще мысли страшные. Вот, ну, казалось бы, из-за ерунда, из-за чего поссорились. И тут начинает вспоминаться одно, другое, третье. Потом уже бес влагает мысль, а может, вообще развестись тебе? Или как, ну, а да будет тот день, когда я там встретил тебя. Вы думаете, господи, как это страшно вообще, и поэтому надо что-то делать. Но делать надо что-то, Александр. Спасать кто как может. Вот, молиться обязательно там, да. Тяжело, тяжело вообще подойти, да, да просто тяжело подойти и помириться. Потому что ты иногда чувствуешь, что нет, я-то тут ни при чем, я-то все правильно сделал. Вот, это вот она не понимает. Ну, это тема, наверное, отдельного разговора. О мужчине и женщине, вот, но, в общем-то...
Вспоминаю недавний разговор с актрисой Женечкой Охременко, за что ей огромное спасибо за эту беседу. Она, рассказывая о своей семейной жизни, вспомнила сцену со своим мужем, ну, которая повторялась довольно часто. Все-таки женщины, они гораздо более обидчивы, чем мужчины. Кстати, это еще тоже один тонкий нюанс, почему женщины... По крайней мере, почему считается, что женщины более обидчивы, чем мужчины, и вообще обидчивость — это очень женская черта, и мужику вроде как совсем недостойно. Так вот, когда она находилась в состоянии обиды, муж через какое-то время возвращался к ней, начинал с ней говорить, потом смотрел на нее, говорит, алло, ты еще там, что ли? Она такая, да. Он улыбался и говорил, и как тебе там, нормально? Ну вот, собственно, и это сводило на нет вообще любую обиду. И как говорит тебе там, ну, в общем, это такой мрачный замок, куда ты сам себя запираешь, закрываешь изнутри и сидишь там прикованный к стене и плачешь. Вот такая вот обида получается. Хорошее сравнение, да?
Да, я, знаете, я тоже всегда думаю, так вообще ужасно и холодно, действительно, какой-то такой средневековый, мокрый замок, где всем очень неприятно и холодно и мерзко. Я стараюсь быстрее, не знаю, зайти в цветочный магазин, который у нас на первом этаже нашего дома, купить маленький букетик любимых цветов своей жене, вот, и так вот внезапно подойти, сзади ее обнять и склонить... как виновата пёс голову свою, вот, и прижаться своей щёчкой к её щёчке, и раз, и думаешь, ну, слава богу, отошла. Вот. А иногда просто вот было и по-другому, когда просто ты садился в свою машину, это же твоя крепость на колесах, куда хочу, туда я поеду. Вот, и поеду я там, вот, как бы пар спущу, да, и проходит время, чем больше его проходит, тем сложнее становится ситуация, ты думаешь о какой-то своей правде, и поэтому тогда уже, наверное, будет тяжелее. И, знаете, действительно, наверное, как какой-то болезненный процесс, если не предпринять лечение, клетки начнут размножаться, и... будет гораздо сложнее справиться с этой болезнью.
Хорошо, что вы об этом упомянули. Я бы, конечно, начал с утверждения, что, мол, врачи это придумали, но это придумано задолго до появления наших врачей, еще в притчах Соломона, глава 11. Человек милосердный благотворит душе своей, то есть приносит себе благо, а жестокосердый разрушает свою плоть, то есть приносит вред всему своему здоровью. Оставаться милосердным или жестокосердным на действия другого человека — это мой выбор. Считается, что обида разрушает не душу, не столько душу, и не только душу, но и тело. И большинство наших болезней, я сейчас не оговорился, реально большинство болезней имеют психосоматическую природу, то есть от мыслей, от головы, от состояния психики, которое является мощнейшим усилителем любых процессов в организме, вот, зависит то, как мы будем жить, как мы будем болеть и как мы будем умирать. Хочу поговорить о духовном аспекте этого утверждения. Действительно ли обида убивает? Убивает нас, как Акакия Акакиевича Башмачкина, который был убит своей обидой довольно быстро и остался призраком, носящимся по Петербургу и срывающим с прохожих шинель.
Обида действительно человека сажает в такую клеть, некоторую безвыходную клеть, когда ты начинаешь мучиться прежде всего. И эти мучения, они...
сказываются на анализах?
Они вообще не проходят бесследно для вообще всего, как вы правильно, Александр, сказали, нашего существа, как на духовном, так и на телесном уровне. Я даже вот пытаюсь это к себе применить, думаю, вот я обиделся на дороге, на человека, который, например, меня подрезал. Вот я очень такой вспыльчивый, у меня сразу начинают вот такие вот, такая рефлексия, да, я, значит...
Ну, это не обида, это гнев, позвольте, я вас перебью.
Ну, с одной стороны, обида, да, что я тут еду, я, значит, так сказать, эту полосу там занял, да, и вот ты вот здесь вот так вот, да, на меня как-то, так сказать, вот, так сказать, какое-то мое пространство, здесь я еще с детьми, ты такой совершил опасный маневр, вот, и я, ну, даже пусть будет какой-то, так сказать, такой микс в Шейкере, да, с обида, с гневом, вот, но я действительно начинаю терять энергии, я неадекватно оцениваю ситуацию уже, которая происходящую, я совершаю какие-то резкие маневры, у меня начинает некий тремор, у меня трясутся руки, у меня потеют ладошки, я не могу держать крепко руль, и если это перенести вообще, вот, например, на долгую обиду, это, наверное, вот ужасно, да, когда ты каждый день просыпаешься, и ты не крестишься, говоришь, слава богу, что я встал там, да, и в таком блаженном расположении духа, если созерцать начинаешь природу, у тебя первая мысль, да, о том, что вот как мне плохо, как мне ужасно, сделали вот так вот, и что теперь мир перевернулся, и человек становится как выжатый лимон. Мне кажется, буквально через уже несколько часов такого утреннего дня, а если это продолжается неделями, там, годами, вот, конечно, организм не может этого вообще не ощущать. Наверняка, как вы правильно заметили, появляются какие-то болезни, очень страшные болезни иногда, может быть, даже и онкологические болезни, вот, потому что это не дает выхода человеку, не дает ему даже возможности вздохнуть, потому что когда тебе плохо, когда тебя тошнит, ну, а что обычно люди делают, да, они открывают форточку, чтобы вдохнуть там свежего воздуха. Вот, воздуха, например, молитвы, воздуха, просто посмотри немножечко с другого ракурса вообще на эту ситуацию, потому что ты не можешь другой масштаб посмотреть. Сейчас, да, вот много говорят о квадрокоптерах, но когда поднимает это устройство, там мы видим, как же прекрасно то место, в котором мы столько лет жили. Вот, это и река справа, и лес, и ручеёк, он там где-то журчит. Поэтому это действительно тупиковое положение, из которого обязательно надо выходить, потому что не такой замысел Бога о человеке, чтобы он пребывал в такое состояние вечной обиды. Мы же говорим о том вообще, какой ты меры меришь, вот такой тебе и возмерится. Если ты, ну, хочешь справедливости, извини меня, тогда придется по справедливости отвечать, наверное, и на страшном суде. Нам даже вообще хочется, чтобы, ну, чтобы мама нас простила, там, да, чтобы вот там, не знаю, там, учительница не так строго к нам отнеслась, да, начальство тоже какие-то послабления нам дало, вот. И, но при этом некоторые сами строгие к другим. Поэтому это, естественно, желание человека вот, о милости, вот это выход, это дорога из тупика.
Смотрите, как любопытно получается. Обида — это, ну, наше проявление греховной природы, да. Потому что мы еще вернемся в конце к моему утверждению, что если человек обижается, то он не христианин, потому что христианин не способен обижаться, в принципе. А если человек заболевает тяжелой болезнью, верно ли утверждение, что он заболел по грехам его? Первая реакция — сказать, что, ну, конечно, это не так, потому что болезни не зависят от того, там, заболею я, там, будет у меня рак или не будет. Это не я определяю. Но судя по тому, что вот мы сейчас сказали, да, что обида разрушает человека, наверное, есть какая-то доля истины в том, что человек, заболевший, сам несет вину и ответственность за свою болезнь. Это возвращает нас к разговору о том, почему болеют люди, и действительно ли все болезни по грехам. Вы знаете, как часто бывает там, человек заболевает, а ему добросердечные люди там в храме говорят, ну, это вот, вот ты там вот помнишь, сделал вот это тебе, значит, вот в наказание.
Еще радуются при этом.
Ну, не радуются, но они остаются довольны тем, что вот было преступление, и есть наказание, есть какая-то справедливость в этом, да, то есть справедливости радуются. Да, наверное, радуются, как это ужасно не звучит. Еще раз. Действительно ли болезни приходят нам по грехам нашим, по обиде?
Слава Богу, что у меня есть что сказать. Mm-hmm. Есть в Евангелии такой эпизод, когда Господь исцеляет, помните, да, человека слепорожденного, ну и почему так говорят ему, вот этот человек, да, такое случилось, да, что и он согрешил, или родители его согрешили. Ну, Господь говорит, что не он не согрешил, не родители его не согрешили, да, чтобы вот дела Божьи на нем явились. И вот эта тайна божественной правды вообще вот и в болезнях, и в других каких-то обстоятельствах жизненных, они прежде всего связаны с промыслом Божьим, потому что Господь хочет всем спастись, да. И бывает так, что человек действительно благочестивый образ жизни ведет. Ну, возьмем, например, святых угодников Божьих, да, матушку Матрону Московскую, там, да, или Иоанна Кронштадтского, или преподобного Амвросия Оптинского. Это люди были, сказать, больными, или преподобный Серафим Саровский, да, которого так побили. Вот, ну, наверное, так не радовались люди тогда, приходя к ним, да, вот такие больные. Эти люди вопили, имели дар понимать и сострадать таким же болящим, который находится вот в очень непростом положении. И так-то вот как раз огульно рассуждать о том, что вот по грехам и награда, да, и радоваться еще действительно при этом, это просто такой цинизм, такое кощунство. И когда человек потом после таких рассуждений сам попадает в аналогичную ситуацию, он говорит, как же действительно, я был неправ, как это ужасно вообще так мучиться и, ну, вот, находиться в таком состоянии. Поэтому, конечно, нет. Вот, бывают болезни, там, не знаю, там всякого инфекционного какого-то характера, да, и мы сами прошли недавно таким путем, когда болели все практически, да. Понятно, мы грешные люди, мы в состоянии вообще грехопадения находимся, да, кожные наши ризы, это и болезненность наша, и смертность, и то, что мы с родными и близкими разлучаемся, и пусть кто-то скажет, что это нормальное состояние, да, конечно, нет. Не хотим этого. Мы хотим заниматься своим здоровьем, следить за ним, да. Мы хотим жить как можно больше, дольше, да, быть со своими близкими, родными. И это вот в таком вот масштабе глобальном, это ненормально, вся эта болезнь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопрос «Неофит» на радио «Вера». Продолжаем разговор со священником Романом Федотовым, клириком храма иконы Божьей Матери, живоносный источник в Царицыно, города Москвы. Я сейчас, слушаю вас, задумался, а Христос обижался или нет? На протяжении своего земного пути, ведь это ж Господь, но и человек. Человек, который испытывает боль, сомнение, страх. Человек, который испытывает горечь, потери, и плачет из-за умершего друга. По логике вещей должна была быть на протяжении его жизни описанная в Священном Писании ситуация, когда бы он обиделся. По-человечески, вот так просто, так же, как вы и я, любой человек. Но я не могу припомнить ни одной сцены, где Христос бы обижался.
Господь плачет, помните, когда перед своими крестными страданиями он смотрит на Иерусалим, да, и знает, что произойдет скоро.
Но это же не обида, это страх и желание просто, а может быть, можно как-то иначе.
Конечно, нашим человеческим, да, недостоинством даже как-то вот рассуждать об этом, да, вот как чувствовал себя Господь, вообще мог ли он обидеться, понимаем, что обида – это все-таки состояние такое вот страстное. Господь безгрешен, и вот обида, мы чуть раньше об этом говорили, она, безусловно, связана там и с гордостью, тщеславием, и, конечно, это никак нельзя приложить к Христу. А вот печаль, плач о людях, мы даже вместить в себя этого не можем, насколько это вот страшное состояние. Вот вспоминая жизнеописание новомучеников, исповедников российских, да, вот эти люди имели еще и какие-то силы молиться, например, на Бутовском полигоне, ступая своими пятками голыми на снег ледяной, идя вот к этим вырытым котлованам, где в четыре слоя были уже закопаны люди, молиться за убивающих. Или, наоборот, просить Бога помощи, да, в том, чтобы он дал какие-то нужные мысли. Или кто-то вот из тех, кто находился, например, с епископами, которых расстреливали, да, вот были свидетели, очевидцев, как владыка спокойно себя вел, какой-то божественный свет и какая правда от него исходила. Так что тем, кто собратьям по несчастью, было даже легко видеть его спокойствие и принимать вот эти страшные мучения. Поэтому я бы, наверное, не дерзнул рассуждать о том, мог ли обидеться вот Господь.
Спрошу прямо. В одной из семи фраз, произнесенных Спасителем на кресте, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Разве нет обиды?
Это очень непростое состояние вообще богооставленности человека. Очень непростое. И ведь Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый, да, Троица единосущна, нераздельна, един. И с другой стороны, человеческая природа Христа стенает, да, от мук, от страданий. И назвать это обидой у меня, конечно, не поворачивается язык. Вот. Не поворачивается. И это настолько сложная материя, о которых я, в общем-то, даже не дерзал рассуждать, потому что что такое состояние богооставленности в каком-то там маленьком хотя бы представлении, да, это, наверное, вот, ну, знакомо каждому человеку, да, когда мы совершаем там вот, может быть, какой-то грех и чувствуем вот эту пустоту, вот этот холод, или когда мы просим, да, и нам кажется, что нас не слышат там, да, это по-человечески уже тогда будет называться не обида, а ропот на Бога. Вот как же так ты вот меня вот бросил, да, вот по-человечески, когда я же ходил в храм, Господи, я причащался, и я вот служил у престола Божия, а тут я молюсь, и ничего не происходит. Я же просил себя, чтобы вот этого не происходило, чтобы я был здоров или были здоровы мои родные и близкие, а тут вот. Нет, конечно, так Христос не мог подумать, но человек так может подумать, и есть такие случаи, когда люди даже отказываются иногда причащаться. Вот когда мы ходим, тоже у нас хоспис, и человек находится в обиде, причем ситуация какая-то ужасная бывает, да, многодетный отец, там, четверо детей, вот, и сначала человек может быть даже причаститься, потом наступает какое-то более тяжелое состояние, да, и он говорит: нет, я не так тяжело, мне так плохо, и вот остается только вот упасть на колени рядом с его кроватью, да, и молиться за него, за его душу, чтобы Господь коснулся его, чтобы он открыл ее для милующего действия благодати Божией.
Чем дольше я думаю об этой фразе, сказанной Спасителем, тем больше понимаю, что обижаться — это нормально. Вот нормально. Это естественное состояние какого-то падения перед взлетом. Невозможно жить, не обижаясь. Ведь Христос же понимает, что Отец его не оставлял ни на мгновение и не оставит никогда. Отец и Сын и Святой Дух — это единое, целое, неделимое. Господь это знает. И тут он говорит то, что опровергает вообще все, что он знает. «Для чего ты меня оставил?» Это нормально получается. Искажать реальность, когда тебе плохо. Реальность искажается в твоих глазах. Я не могу докрутить эту мысль до конца, но мне кажется, что в этот момент Господь на кресте прощает каждого и понимает каждого и разрешает каждому обижаться в той мере, в которой ему необходимо здесь и сейчас, в которой он не может не обижаться. Он говорит: видишь, даже я в этой ситуации позволяю себе это.
Мы как родители иногда смотрим на детей, да, которые обиделись на какую-то вот, ну, ерунду. Вот. Для ребенка это может быть трагедия. Да, он надул губки, он плачет, рыдает иногда даже. И вот любящая мама или папа подходит к нему тихо, обнимает. Какой же ты мой малыш? Вот, мы тебя так с папой любим. Помните замечательный фильм, мультфильм? Я все эти мультики вспоминаю про Карлсона. Вот, когда там малышу все щенка не покупали. Вот. И они-то знают, да, что их любовь не прекратится, что с ребенком, да, и будет благополучие, и помощь родительская. И она не перестанет быть, по мнению, прежде всего, родителей. Они как бы видят эту ситуацию с другой стороны. Вот. А для малыша это вот какая-то ужасная трагедия. И, конечно, видит Господь нашу немощь, поэтому Он и пришел спасти не праведников, да, а грешников привести к покаянию. Он знает, что здоровые врача не требуют, а вот болящие требуют. И Он приходит вот в эту больницу, коридоры которой наполнены вот этими израненными, искусанными, изгрызанными, да, переломанными, да, пациентами, то есть, с другими словами, всеми нами. Мы, конечно, не стоим в коридоре, не показываем друг на друга пальцем, мы не смеемся, вот с моей какой, там, без ноги или без руки, там, мы все здесь больные. Вот. Но мы все ждем приема вот в этом кабинете, где сидит мудрейший врач, который даст нам свое утешение, положит пластырь своей любви и даст понять смыслы, которые, может быть, в определенной ситуации пока до нас недостижимы, вот, своей божественной правдой.
Я сейчас еще дальше подумал. Обида — это всегда реакция на не реальное положение вещей, а на выдуманное тобой положение вещей. На то, что ты сам себе придумал. Сколько раз на меня обижались, или сколько раз я обижался. Но самого себя судить гораздо сложнее, чем людей со стороны. Так вот, узнаешь, что человек на тебя обиделся, и ты такой: как? За что? Я же ничего плохого не сделал. А вот там, условно, ты проходил мимо него и не поздоровался, и еще с днем рождения не поздравил, а у него юбилей был 60 лет, а ты на него еще и посмотрел с презрением. И говорит: я не мог такого сделать. А вот он так решил, что ты так посмотрел, поэтому на тебя обиделся. Получается, что обида — это всегда результат нашей живой фантазии, отец Федор. Так-то или нет?
Мы действительно искажаем реальность божественную, да, своими страстями, и поэтому иногда нам надо просто, наверное, даже промолчать, потому что, кстати, формирование обиды даже в каком-то коллективе участвует много персонажей. И кто-то скажет: ну, посмотри, как Иван Васильевич, да, сказать, о тебе что-то, сказать, подумал, как он прошел, вот, как он, значит, сказать, не выписал тебе там премии. И ты действительно, да, слушай, это действительно так. Вот, и еще кто-нибудь там пожуживать начнет. Да, на самом деле ситуация совершенно могла по-другому разворачиваться, да, он и даже в голове такой мысли не имел, он собирался это сделать чуть позже, день спустя вот так, и подготовил для этого все сам соответствующие документы, а ты так уже подумал, ты уже пустил вот так вот, да, сказать, вот в коллектив вот этот клич, и, сказать, как испорченный телефон, все исказилось, все изменилось, и человек действительно представляет себя вот в каком-то мире выдуманном, а это все не так.
Я сейчас не знаю, обратили вы внимание или нет, друзья, обращаюсь к слушателям радио «Вера». Отец Роман сейчас продемонстрировал, что он вот, ну, настоящий христианин. Я его отцом Федором назвал. А он не то чтобы не обиделся, он даже внимания на это не обратил.
Мы же с вами говорили, что у меня кликуха такая была.
Я еще тоже думаю: ой, что-то я не то сказал, думаю, взял и обидел замечательного человека. А он возьми и не обидься ни разу. За что ему огромное спасибо. А я вообще... Почему затеял этот разговор? Я недавно имел печальную возможность убедиться, что я-то на самом деле, как был обидчивый человек до моего крещения, так, по большому счету, обидчивым человеком и остаюсь. И способен обижаться на какие-то вещи, которые потом, спустя даже короткое время, самому себе кажутся ужасно смешными. И мне очень захотелось, ну, если не взять и там разобраться со всеми этими грехами и избавиться от них, вряд ли это возможно вот так вот за один час, но, по крайней мере, поразмышлять с добрым собеседником — это точно целительно. И я уверен, что вам, друзья, это тоже, может быть, в чем-то помогло. Ну, по крайней мере, поперебирать, да, в своей душе вот эти вот пыльные сборники на что я обиделся и чего я простить не могу. И, может быть, выкинуть какие-то. С помощью Божьей и с помощью моего сегодняшнего собеседника, отца Романа. А скажите, пожалуйста, последний вопрос. Если человек обижается, он в этот момент перестает быть христианином, да или нет?
Нет.
Ну и славно. Вот взяли и не обидели сейчас никого. А я вот более категоричен. Я говорю, вот если ты сейчас обижаешься, значит, ты не христианин.
Дай Бог, дорогой Александр, дорогие радиослушатели, чтобы милостивый Господь помогал нам своей человеколюбием, своей благодатью прощать все обиды, и особенно те, которые гнездятся в нашем сердце уже давным-давно, чтобы мы спокойно смогли вздохнуть и дать добрый ответ на страшном судище Христовом.
А если вы после нашего разговора выбросите из души одну-две обидки, места для Бога в вашей душе будет чуть-чуть больше. А это дорогого стоит. Сегодня мы беседовали с клириком храма иконы Божьей Матери «Живоносный источник» в Царицыно, города Москвы, священником Романом Федотовым. Я Александр Ананьев, радио «Вера». Слушайте эту и другие программы в эфире и на сайте radiovera.ru. Прощаюсь на неделю. Всего доброго. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».